страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов утра в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня в пятницу, 15 февраля, в передаче «По страницам Библии». Сегодня мы с вами снова встречаемся в записи, снова, ну, я думаю, уже в последний раз, потому что, Бог даст, в этот понедельник уже будем общаться напрямую в этой студии, в прямом эфире, и читать ваши комментарии. На самом деле, я опасался, когда мы делали вот эти записные программы, или думали о том, чтобы сделать эти записные программы, я предполагал, что вдруг никто не напишет, вдруг не будет комментариев, вдруг не на что будет отвечать. Но темы, которые мы поднимали, настолько важны, что комментарии были. Вы отреагировали, и это действительно здорово. Мы почитаем сегодня некоторые ваши комментарии. Я напомню, что мы читаем Библию сначала и до конца. Мы читаем сейчас 4 книгу Царств. Сегодня у нас 20 глава 4 книги Царств. Опять-таки несколько слов в качестве предисловия к этому тексту я обязательно скажу. Ну, а пока вернемся к разговору, который у нас был вчера. Мы говорили, в частности, о том, что у каждого человека бывает свое представление о Боге. И единственный способ не сбиться с пути, единственный способ проверить это представление, оценить его, и, если необходимо, исправить его, это согласовывать его с тем, что Бог сам открывает о самом себе в своем слове в Священном Писании. И вот Владислав Лазовский пишет достаточно обширный комментарий. Комментарий заслуживает того, чтобы его читали, и читали его внимательно. Потому что в то время, как с большинством того, о чем Владислав говорит, я как христианин могу согласиться, и кое-что даже показалось мне интересным, есть вещи, которые... Ну, неточные, это так мягко сказано, мало, вот действительно мягко сказано, да, ну, давайте почитаем, и я буду останавливаться, потому что этот комментарий написан таким образом, что здесь бывает сложно уследить за мыслью, попробуем это сделать, пишет Владислав, вера и личный опыт, есть слова апостола Павла о вере как принятии будущего уже совершившемся, прошу прощения за столь вольный пересказ, итак, вера как принятие будущего, уже совершившимся, о чем говорит наш слушатель, конечно, о словах из послания к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И в контексте нужно сказать еще одну вещь. Это ведь не просто принятие будущего уже совершившимся. Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом возникает не потому, что мы такие крутые, я добавляю это от себя, но потому что мы знаем Иисуса Христа. Есть объект этой веры, есть Иисус Христос, есть то, что открывалось в прошлом, и на основе этого мы видим будущее. Это не просто, что вот я смотрю, я думаю, ну вот, я представляю себе, что у меня будет машина. Давайте я представлю себе, как осуществившееся то, что у меня уже есть машина. Я сижу и представляю. Я знаю, что есть христиане, которые именно так решают этот вопрос. Думаю, что по Библии он решается все-таки по-другому. Так что уверенность в будущем – это не значит вот просто вот я так захотел. Есть предмет этой веры, есть Бог, есть его действие. Теперь вопрос. Откуда мы знаем о действии Бога? И ответ совершенно очевиден. Именно поэтому мы здесь и беседуем с вами, и встречаемся с вами. Мы знаем об этом из Священного Писания. Дальше Владислав пишет. Но вера, в отличие от западного кредо, направление убеждений. Для восточного христианства пистюо – верность договору. Не совсем так. Вы пишете о разнице между западным и восточным богословием. И действительно, в западном богословии часто подчеркивается, Владислав, юридическая сторона. Я убежден, я знаю. И здесь рациональная вера, то есть вера от разума. Пистюо – греческое слово, которое значит «верую». Верность договору, ну, кстати, да, верю и даже по-русски, вера и верность – это слова однокоренные. Но вера все-таки – это, конечно, не только верность договору, хотя для Израиля это есть так. А вот мы, если будем читать, допустим, 28 главу Второзакония, там совершенно конкретные варианты того, как человек должен поступать и что будет в результате этих поступков. Но вера – это ведь не только это. А осуществление невидимого – уверенность в ожидаемом. Да? Или вот то, что мы с вами сегодня читали в послании к евреям. Это еще и упование на Бога. Опять-таки, это не просто теоретическое рассуждение. Это живой контакт с Богом. Понимаете, я могу сколько угодно анализировать. Вот я верю своей жене. Да, я могу приводить аргументы, приводить какие-то доказательства и так далее. Но в конце концов, все сводится к моему прошлому опыту, к тому, что я знаю о ней, к тому, что я знаю о моей жене, и к тому, что я люблю ее, и она любит меня. В чисто теоретических рассуждениях вот это теряется. И очень опасно бывает это потерять за теорией. Дальше вы пишете: христианский гносис апостола Фомы, то есть способ познания, да, помните, когда Фома говорит: вот я хочу прикоснуться, пока я не прикоснусь к ранам, пока я не увижу, я не поверю. Христианский гносис апостола Фомы, вы пишете, не просто имеет право на существование. Вкусите и видите, яко благ Господь. Да, действительно, вкусите, отведайте и поймете, узнаете, насколько благ Господь. И вот это как раз, Владислав, не про теорию, это не про философию. Нас иногда упрекают в том, что у нас слишком много философии. В вере должна быть личная причастность, должна быть личная любовь, или точнее ответ на Божию любовь, которая уже проявилась по отношению к нам. Дальше вы пишете: вопрос Бога, вопрос истины. Наше сознание постоянно рушит старых змеев, поднятых нами на шест, как знамя. И каждый раз наше «я» отождествляется с новым набором впечатлений о стуле, с которого мы упали в очередной раз, в очередной погоне за знанием на верхней полке. Давайте немножко здесь остановимся. Я постараюсь объяснить, о чем вы здесь пишете. Да, когда мы какую-то нашу систему, нашу картинку делаем Богом, ничего хорошего из этого не получается. Когда мы считаем, что покаяться можно только под эту музыку, молиться можно только в такой ситуации, да, славить Бога можно только в такой поместной церкви. Почему? Ну, потому что мне здесь хорошо, потому что мне это удобно, потому что мне это уютно. Вот тогда, в тот самый момент, начинаются серьезные проблемы. Тогда мы отождествляем веру с нашим ее восприятием. А такой житейский пример, Владислав, если человек говорит: пойди послушай вот этого проповедника, по-моему, он самый крутой, мне очень помогло. Так вот, наш собеседник может услышать этого проповедника, и могут быть, ну, по крайней мере, две вещи, две реакции. Кто-то может сказать: да, круто, здорово, слава Богу, спасибо. Кто-то может сказать: а чего там особенного? Я надеюсь, что не будет третьей реакции, когда вы скажете: послушал, а там ересь. Но это значит, что один из участников этой беседы имеет неполное или слабое представление об истине. Или, например, послушай эту музыку, говорят нам, или говорим мы кому-то. Вот явно через нее говорит Бог. И другой человек слушает, говорит: а ничего не происходит. Ну, мне-то говорил Бог. Для меня-то это было. Для меня было. Для другого нет. Тут еще интереснее. Это может работать сейчас, а через какое-то время уже не работать. Или я слушаю... Есть книги христианских авторов. Я помню, когда только покаялся, я попытался читать Спёрджена. Проповеди Спёрджена. И они у меня не пошли. Ну, то есть я пытаюсь читать и ничего не понимаю. Мне нужно было вырасти, духовно вырасти, для того, чтобы это начать читать. Дальше Владислав пишет: но мы вновь создаем себе Бога, в то время как Бог создал нас, а не мы Его. Но Христос пришел не разрушить закон и пророки, но исполнить. Дальше вы пишете интересную вещь. «И исполнить даже пророчество языческих волхвов, как пророчество о звезде Израиля, так и легенды, будь то Индра или Вритра и так далее». Вы перечисляете языческих Грунда, Перун и прочее. И вот тут Я должен сказать «нет». Нет и 100 раз нет. И вот почему. Христос не пришел для того, чтобы исполнить языческие легенды. Христос не объединяет в себе все религии мира. Иначе получится, что Христос и Перун – это примерно одно и то же. Или реализация одного и того же. Христианство никогда не принимало и не может принять подобного взгляда на жизнь. Библия никогда не ставит Бога Яхве рядом с Ваалом. Более того, когда Северное Царство начинает поклоняться другим богам, вы помните, мы об этом говорили с вами, когда на Севере поклоняются другим богам и пытаются объединить, у них ведь там и жертвенники Ваалу, и жертвенники Богу Яхве, и то, и другое есть. И вот такого объединения Бог не приемлет. Это недопустимо. Я не случайно сказал о том, что в начале вашего письма были вещи, с которыми я соглашался. Но потом вы дошли до сути. И вы сказали, во Христе исполняются все пророчества, в том числе языческие. Кстати, по поводу звезды и волхвов. Волхвы шли, потому что получили слово. И слово это записано в книге «Чисел», 24 глава. Это слово, которое открыл Бог через Валаама. Валаам был явно язычником. Мы об этом говорили, когда читали книгу «Чисел», и я надеюсь, что вы старые передачи эти сможете найти в наших архивах. Это легко сделать. Но я здесь хочу вам напомнить вот о чем. Бог не обещал исполнить пророчество всех божеств. Пророчество Валаама записано в Священном Писании. Оно было обращено к Израилю. Именно поэтому прошло время, и волхвы увидели эту самую звезду. Бог явил им эту звезду, и они отправились за ней. Но Бог не обязан исполнять все заблуждения человечества. Представьте себе такую аналогию. Любящий отец, который действительно хочет хорошего, доброго для своего ребенка, совершенно не обязан исполнять все то, что пообещал ребенку какой-то дядя на улице. Ну, нет у него такого обязательства. Более того, по поводу каких-то обещаний он скажет, что эти обещания вредны. И, соответственно, нужно держаться от них подальше. Вот так, Владислав, интересные вещи, но вы... Я, на самом деле, напрягся сразу, потому что я смотрю, ну, это философия, да, то, что вы пишете о вере, это все интересно. Но есть ли главное, есть ли личное общение с Богом, есть ли личное познание Бога? Ну и, конечно, попытки собрать всех божеств вместе не работают. Как-то у нас на эфире был один православный протоиерей, который сказал следующее. Он говорит, представьте себе, что Иисуса Христа поставили на полку в супермаркете. И он говорит, как только это произойдет, если даже это можно себе представить, как только это произойдет, все остальное, что стоит на этой полке, просто попадает вниз. Никто и ничто не может стоять рядом со Христом. Давайте посмотрим дальше вашу почту, ваши сообщения. Пишет Зилечка Гай. «Каждый день читаю и убеждаюсь, что день гнева Господа приближается. Как Сын Бога говорил, будет бедствие, какого не было от начала мира. И не будет такого бедствия больше». Ну, и дальше мы читаем. «Это говорил Иисус Христос, Сын Бога». Да, я согласен, этот день приближается. И опять-таки, с одной стороны, нам нужно быть бдительными, нам нужно бодрствовать. С другой стороны, очень опасно увлекаться интерпретацией пророчеств, потому что возникает искушение читать в пророчествах то, чего там не сказано. Здесь, да, конечно, этот день приближается, бдительность, очевидно, необходима. Проповедь Евангелия, очевидно, необходима. Но не бойтесь, пожалуйста. Вот бояться по этому поводу не надо. Бога бояться, да. Но помните Его милости к тем, кто пошел за Ним, кто сказал «да» Ему. Пишет Валентина Будник-Чернова по поводу одной из наших прошлых бесед, когда мы говорили о крещении Святым Духом. Она пишет, я с вами не согласна. Бог и сегодня крестит Духом Святым с говорением языками. И у меня их много. в служение пришла татарочка, и брат молился на ее языке. Бог тот же, Бог не изменяет своему слову. Вот это один из сложных вопросов. Я не могу отступить от того, во что верю. Я знаю, однако, что в каких-то случаях, в редких случаях, Бог действительно дает, я слышал эти истории от миссионеров в Африке, например, Бог дает овладение неизученными раньше языками. Вот ваш эпизод, ваш пример, который вы приводите, он как раз про это. Молитва на языке, которого человек никогда не изучал, для того, чтобы это было свидетельство другому человеку, носителю этого языка. Я знаю, что есть немало христиан, которые скажут вам о небесных языках. Я сам не разделяю это учение. Мы подробно об этом говорили, когда читали с вами «Деяния апостолов». В частности, вторую главу, в 19 главе мы также об этом говорили, в 8 главе, в 10 главе. И еще будем говорить, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. Прошлые передачи вы всегда можете найти и прослушать. Но у нас есть определенные несогласия, и я понимаю, что они неизбежны. И при этом мы договариваемся о том, что поскольку мы любим Бога, поскольку все мы возлюблены Богом, мы читаем Библию, мы постигаем Господа, мы сохраняем общение друг с другом. Я знаю, что вы со мной не согласны. Вы знаете, что я с вами не согласен. Но мы, братья и сестры, и я верю, что каждого из нас в свое время Бог приведет к познанию истины. Мне кажется, что я прав, так что вас Бог приведет в сторону, вот в эту сторону. Но может быть и по-другому. Я не знаю. Пишет Галина Драбик. В наше время тоже любят соблюдать традиции, не задумываясь над их значением. Да, мы об этом достаточно много говорили. Опять-таки, есть смысл подумать о том, что в нашей жизни. Почему должно быть так, а не по-другому? Для этого есть библейское основание, для этого есть основание этическое, или это просто то, к чему мы привыкли. Саша Дружинина пишет, «Ассирия ассоциируется с грехом, который часто соблазняет людей». Библия обычно действительно так. Вы пишете дальше, Саша. Это в моем понимании, когда я читала этот фрагмент. Поправьте меня, если я не так поняла. Ну, знаете, ведь у иудеев, которые находятся в земле хананской, таких ассоциаций, таких соблазнов немало. И, возможно, да, это грех, который соблазняет людей. Возможно, и мы будем об этом говорить еще, когда дойдем до пророка. В частности, будем говорить о пророке Исаии. И о Иеремии, между прочим, тоже, но в другом контексте, там в контексте Вавилона. Так вот, возможно, это Божий инструмент возмездия. Это то, что приводит в движение Бог для того, чтобы осуществить свою волю. Интересно, что им ведь было сказано, что так будет. Ничего удивительного, ничего нового для них в этом быть не должно, если они читали Слово Божие. Если бы они верили Богу, если бы они слышали и слушали Слово Божие, то они бы поняли, что это такое и почему это происходит. Пророки понимали, пророки открывали это людям, а люди предпочитали не слушать пророков, а прислушиваться вместо них к тем, кто говорил приятные вещи. Мы с вами возвращаемся к 4 книге Царств. Мы сегодня читаем 20 главу и почитаем немножко дальше. Царь Езекия – это действительно справедливый, праведный, любящий Господа царь. И мы читаем о том, что он заболел. И вот с этой болезнью происходит интересная вещь, происходят интересные события. Мы прочитаем о том, что Господь исцеляет Езекию, хотя не обязан был его исцелять, совершенно не обязан. Но в результате, да, Езекия получает дополнительное время своего правления. Однако все его ошибки, все его отступления происходят именно в это дополнительное время. Вот подробно сегодня будем об этом говорить. Всегда очень непростой вопрос. Вопрос исцеления. Нам хочется, чтобы Бог нас исцелил. Я, когда болею, мне хочется, чтобы Бог меня исцелил. И с одной стороны, это так. С другой стороны, у Бога есть свое время, когда взять к себе каждого из нас. И мы не знаем, почему это время выбрано именно так. Мы будем сегодня об этом говорить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Или через другие группы, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. И ваши письма мы почитаем уже в понедельник. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты открываешь наши сердца. Благодарим Тебя, Господь, за то, что все известно и все подвластно Тебе. И при этом Ты дал нам свободу, чтобы нам действительно в свободе любить Тебя и служить Тебе. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты освободил нас от греха. И благодарим Тебя за то, что сегодня Ты открываешься нам через Свое Слово. Приготовь нас, Боже, к чтению, к пониманию, к толкованию и к применению того, о чем мы читаем. Пусть все это проявляется в нашей жизни на том месте, на котором Ты хочешь это проявить. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 451-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами проходим сейчас через смутное время жизни Израиля и Иудеи. Собственно говоря, в Израиле смута уже закончилась. Израиль уведен в плен, он переселен. И северные колена никогда так и не восстановятся. Я не считаю, что это потерянные колена, конечно, нет. У Господа нет потерянных народов. У Господа нет потерянной части Его избранного народа. Но вот северный Израиль уведен в плен. Остается Южное царство, Иудея, или царство Иуды. И вот в 19 главе 4 книги царств перед нами появляется пророк Исаия. Происходит это в правлении царя Иезекии. Это правление, несмотря на всю смутность времени, характеризуется как, пожалуй, лучшее правление, лучшее царство в Израиле. Кстати, проблемы у Иезекии все-таки будут, но они начнутся позже. А пока те проблемы, которые есть в 18 главе, действительно кажутся серьезными, но мы увидим, что это блеф. Иезекия не видел, что это блеф. Израильтяне или иудеи не видели, что это блеф, потому что около ворот Иерусалима стояла армия Ассирии. И стоял этот ассирийский пропагандист, который бросал понты, как говорят нынче, по поводу того, какая Ассирия сильная. Тут, кстати, нужно оговориться. Когда мы слышим что-то, что на 100% ложно, эту ложь очень легко определить. Мы просто знаем, это ложь. И на этом разговор кончается. Проблемы начинаются, когда мы слышим то, что по большей части ложно, но в нем есть также элементы правды. Вот элементы правды здесь ведь были. Мощь ассирийской армии? Очевидно. Тот факт, что языческие божества не сберегли, да и не могли сберечь другие народы, тоже очевиден. Тот факт, что даже при том, что справедливый, благочестивый царь Иезекия правил в Иудее, духовное состояние Иудеи все же не идеально, этот факт тоже не вызывает никакого сомнения. Но среди всего этого есть одна большая жирная ложь. И заключается она в следующем. Это утверждение, что ваш Бог не сможет вас спасти.
Это уже противостояние не между Ассирией и Иудеей. Это противостояние между Ассирией и Богом Яхве. Именно поэтому Иезекия взывает к Божьему пророку. Кстати, сам по себе этот факт уже указывает на то, что Иезекия праведный царь. Он знал, куда идти в Дом Божий. Он знал, кому обращаться, к пророку Божию. Первый стих. «Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень». Да, он точно знает, куда идти, это важно. Второй стих. «И послал Елиакима, начальника дворца, и севну песца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову». Тот самый пророк Исаия, книгу которого, друзья мои, мы еще будем читать. И вот эта беседа с Исаией, третий стих, и они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Иными словами, вот все, сейчас это все может разорваться. Да, это тяжелое время, тяжелое испытание. И интересно, что Иезекия ищет утешение у Бога. Четвертый стих. «Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Интересно, что здесь нет ассоциации между царем и Богом. Иезекия праведный царь. И все-таки он ощущает свою неправедность. Он обращается к Исаии и говорит: «Бог твой». Следите, пожалуйста, за этими местоимениями. В ближайших двух главах они нам еще очень понадобятся. Пятый стих. «И пришли слуги царя Иезекии к Исаии. И сказал им Исаия: так скажите господину вашему. Так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Итак, первое — это будет слово от Бога. Второе — то, что ты слышал, это только слова. И вот бояться этих слов не нужно. Это важная история, важное предупреждение. Седьмой стих. «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Иными словами, Бог как бы говорит: ребят, вот не беспокойтесь. Тут началось все с того, что царь обращается к Богу. Он ищет не экспертов, он ищет не специалистов, а он ищет Бога. Мы в нашем современном мире все чаще уходим от истины, вместо того, чтобы искать помощи Божией, вместо того, чтобы искать Божьего Слова, мы умножаем экспертов. Я знаю организации, в которых эксперты получают большую часть зарплаты и зарплатного фонда, предусмотренного бюджетом. Интересно, что эти эксперты зачастую совершенно ничего не делают, а платят им только за то, что они эксперты. Кстати, знаете, что делает эксперт, когда у него не получается? Он говорит: ну ладно, попробуем еще, попробуем с другой стороны. И не обвинишь его, он же эксперт. Попробуем новые методы, поизучаем еще. Конечно, новые методы нужны, это очень важно. Но зачастую мы не обращаемся к Богу. И вот это наша главная проблема. Интересно, кстати, также, что Иезекия по своему происхождению был наполовину язычником. Однако при этом он полностью предан Богу Израиля. Он полностью посвящен вере. И вот Исаия говорит пророчество. И это пророчество исполнилось совершенно буквально. Кроме того, этим пророчеством Исаия ободряет Иезекию. А заодно преподает ему еще один важный урок. Учиться доверять Богу своих врагов. Мы пытаемся взять своих врагов, своих соперников на себя. А Бог способен сделать это гораздо лучше, чем мы с вами. Вот нам, пожалуй, этому нужно поучиться. 8 стих. «И возвратился раб Сак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса, и услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали: вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал он послов к Езекии сказать: так скажите Езекии царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Паласаре? Опять-таки, здесь есть определенная правда, потому что божества этих народов, конечно, не спасли их. Мы сейчас даже не помним, что это за народы. Это все было написано в письме, которое переслали Езеки. И вот 14 стих. «И взял Езеки письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езеки пред лицом Господним». Давайте здесь на минуточку остановимся, потому что снова ассирийцы понтуются, и все это опять глубоко беспокоит Езекию. Он получает эту весть в письме. Вам случалось когда-нибудь получать тяжелые, оскорбительные письма? Выбивает, правда? Сейчас, может быть, это даже не письмо, а сообщение по электронной почте или в соцсетях. Но все равно выбивает. Особенно, когда ты понимаешь, что какая-то толика правды в этом есть. Но понимаете, какая штука? Как только в этот текст, в это послание закрадывается хотя бы щепотка лжи, оно само становится лживым. И никакая правда его не спасет. Например, сатана иногда говорит нам: «Бог тебя не любит, и ты Богу не нужен, и ты давно уже не служишь Богу. Вот вспомни, что ты сделал, или что ты сказал, или что ты подумал 2 дня назад, а месяц назад, а вчера. Вспомни вот этот поступок твоей жизни. Помнишь? Пересчитай. Ты давно уже не в Божьих руках, ты давно уже в моих руках». Такие мысли, которые появляются у нас порою, это как письмо Рабсака. В нем есть определенная правда. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что главное слово этого письма, вот того, что мы иногда слышим в нашем разуме, в наших чувствах, главное слово — это ложь. Ты Богу не нужен. Христос и пришел на землю и умер за нас, потому что да, вчера я сказал эти слова, позавчера я сделал это, а месяц назад или год назад я сделал то. Но Господь берет это все на крест, Он пригвоздил это все ко кресту для того, чтобы освободить меня от этого. Вот как ситуация, описанная в 20 и 21 главах 4 книги Царств, отражается на нашей жизни сегодня, на современной жизни. И как только Езекия получает такое лживое, противное, мерзкое письмо, он идет с этим письмом в единственное место, куда с ним можно идти, это в храм Божий. 15 стих. «И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого». Дело в том, что Езекия очень четко понимает, о чем здесь речь. Нет, конечно, здесь речь не о мощи или слабости Израиля. Речь здесь о Боге, о Божьей силе. 17 стих. «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь». Смотрите, что делает Иезекия, друзья мои, когда им руководит Бог. Он раскладывает эту пропаганду на ее составные части. Помните, мы с вами буквально несколько минут назад говорили, и в прошлый раз говорили, что там элемент правды есть. Вот здесь, в этой молитве, он очень четко показывает этот элемент правды. Да, все это так, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. У него появляется настоящее подлинное понимание ситуации. И это очень важно. Бывает, что нас оскорбляют, мы должны признаться, да, вот в этой ситуации, в этом случае я был неправ. Но это не дает вам права оскорблять меня. И уж тем более это не дает вам права оскорблять Бога неба и земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В пасторском служении, в медийном служении, ты иногда получаешь самые разные письма. И когда людям не нравится что-то во мне или в моих проповедях, это одна история. Но когда люди оскорбляют меня или оскорбляют других христиан для того, чтобы наехать на Бога, это совершенно другой разговор. И вот Иезекия делает то, что должен бы делать каждый из нас. Он приносит всю эту историю к Господу. Он приходит в храм, он раскладывает это письмо в храме, и он молится. 19 стих. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один». Смысл хвастовства ассирийцев заключался в том, что весь мир должен был, по их представлению, увидеть их величие. Иудея, или царь иудейский, не пытается показать свое величие. Он хочет, чтобы проявилось величие Бога. Да, этот ассириец говорит правду, но в центре его высказывания страшная, разрушительная ложь. И эту ложь может ниспровергнуть только сам Бог. И Бог отвечает на молитву Иезекии, 20 стих. «И послал Исаия, сын Амосов, к Иезекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева». Да-да-да, здесь все расставлено на свои места. Ассирийский царь ругал, конечно, не Иерусалим и не царя Иерусалимского. Это был конкретный выпад против Бога. И Богу с этим выпадом и разбираться, и он разберется. 23 стих. «Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его и в рощу сада его, и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские». Иными словами, ассирийцы хвастались своими достижениями, причем хвастались совершенно неразумно. И ответ Божий, 25 стих. «Разве ты не слышал, что я издавна сделал это? в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин. Иными словами, я это сделал. Ты приписываешь это себе. Но это мое дело, говорит Господь. Перейдем немножко дальше, 28 стих. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты. Вот такое серьезное пророчество о том, что Бог намерен погубить армию Ассирии. То есть Бог фактически говорит так: я тебя на это привел, ты зазнался, и я тебя накажу. Но тут возникает один очень важный вопрос. Подлинный ли пророк, настоящий ли пророк этот Исаия? Помните, что для того, чтобы проверить истинность пророка, подлинность пророка, должно быть исполнение пророчества в ближайшем будущем. То есть не то, что ждать много-много времени, а вот сразу. Ну, дева в чреве зачнет, это только со временем. Девятая глава пророка Исаии, это тоже только со временем, в Иисусе Христе. А что пока? А пока должен быть знак, и этот знак, собственно, предусмотрен, необходимость этого знака предусмотрена по книге Второзакония, 18 глава, где говорилось об истинных и ложных пророках. Должен быть знак, который должен исполниться для того, чтобы тем самым засвидетельствовать истинность, подлинность пророка. И вот поэтому 29 стих. «И вот тебе, Иезекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их, и уцелевшее в доме Иудином, оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху». Я думаю, что вы видите связь этого пророчества с третьей главой книги Бытие. Дело в том, что работа на земле должна была стать для человека тяжелым трудом. Так стало после грехопадения. А тут пророк фактически говорит, как, знаете, сейчас говорят у нас так, там карандаш в землю упадет, трава вырастет. То есть вот сеешь, и оно само растет. Он фактически говорит, ваша земля будет плодородной. И это можно будет проверить. Это они увидят. 31 стих. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие». И опять, я думаю, вы видите параллель уже со служением Иисуса Христа. Дело в том, что остаток необходим для прихода Спасителя, для прихода Мессии. Ревность Господа Саваофа соделает сие. Господь заботится о своем народе. Господь заботится о том, чтобы его слово исполнялось. 32 стих. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той же дорогою, которую пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради тебя и ради Давида, раба моего». Остановимся на минутку. Это уж совсем такая экстремальная ситуация. Ни один чужестранец не войдет в город. Это как-то еще можно понять. Но ни одной стрелы не будет пущено. Задумайтесь об этом пророчестве. Лжепророк не сделал бы никогда такие высокие ставки, потому что около города стоит армия, потому что любой солдатик, который случайно мог бы пустить стрелу, вот просто случайно, тем самым нарушил бы исполнение пророчества. Все-таки лжепророк придумал бы какую-то другую, более простую проверку. А эту придумал не Исаия. Эту дал ему сам Бог. Бог многое делает ради Давида. Конечно, мы читали уже об этом. Но у Давида есть сын. Это Иисус Христос. Мессия. И все, что делается здесь, сделано ради Мессии и ради того, чтобы даровать нам спасение. А как же со стрелами? Читаем дальше, 35 стих. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвы. И отправился, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Так закончилась эта кампания Ассирии против Израиля. Я не берусь ответить на вопрос, отчего в одну ночь умерли эти люди в ассирийском лагере, 185 тысяч. Есть разные предположения. Библия говорит только одно. Ангел Господень поразил их. Каким образом? В этом уже разбираться не мне, это знает Бог. Скажу вам лишь вот о чем. Иногда нам приходится сталкиваться с какими-то хвастливыми, нереальными угрозами. Да, порою угрозы бывают и реальны. Но хвастливых, честное слово, больше. А даже если угрозы и реальные, что могут сделать нам, которым Христос подарил вечную жизнь? Я молюсь о том, чтобы вечную жизнь во Христе обрели и вы, друзья. Да, в жизни бывают испытания, в жизни бывают болезни. И, кстати, следующая, 20 глава, как раз о болезни. Я начну ее читать. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вот тогда что делать? Об этом поговорим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.